Неудача. Я ехал в Турин через Корсику. В Ницце я сел на пароход, отходивший в Бастию, и как только мы вышли в море, я заметил на палубе хорошенькую молодую женщину, довольно скромную на вид. Она внимательно смотрела вдаль. «Ага, вот чем наполнить переезд», — подумал я. Усевшись напротив, я начал ее рассматривать, мысленно задавая себе все те вопросы, которые следует себе ставить, когда заметишь незнакомую женщину и заинтересуешься ею. Какое ее положение? Сколько ей лет? Каков у нее характер? Тогда потому, что видишь, догадываешься и о том, чего и не видно. Мыслями и взорами зондируешь ее через корсаж и через юбки. Замечаешь длину ее бюста, когда она сидит, пытаешься подсмотреть, какова ножка, разглядишь, каковы руки, и по ним делаешь заключение о характере всех наклонностей. Точно так же ухо указывает на происхождение гораздо лучше всякой метрики, которая всегда может быть спорной. Стараешься услышать, как и что она говорит, чтобы проникнуть в склад ее ума и определить сердечные влечения по интонациям голоса. Опытному наблюдателю тембр голоса и оттенки речи дают понятие о всем таинственном строении души, ибо между самой мыслью и органом, который служит для ее выражения, всегда имеется полная гармония, хотя сущность ее и трудно уловить. Итак, я внимательно наблюдал соседку, подмечая всякого рода признаки, анализируя ее жесты, ожидая новых открытий от каждой ее позы. Вот она открыла небольшую сумку и вынула из нее газету. Я потер руки. «Скажи мне, что читаешь, скажу тебе, что ты думаешь». Она начала с первой статьи в газете и читала ее не только с интересом, но даже как будто с видом удовлетворения. Название газеты бросилось мне в глаза — «Эхо де Пари». Я почувствовал, что нахожусь в затруднении. Читает хронику Шолля. «Черт побери! Она шалистка! Неужели шалистка?» Тут она улыбнулась. «А-а-а! Ценит остроумие. Значит, не глупа. Умница. Очень хорошо. Шалистка, ну, конечно, значит, любит французский ум, изящество, соль, даже, пожалуй, перец. Хороший признак. Сделаем, однако, контрольный опыт». Я сел рядом с ней и тоже стал читать с не меньшим вниманием. У меня был томик стихотворений, купленный на дорогу. «Песня любви» Феликса Франка. Вскоре я заметил, что она успела быстрым взглядом подхватить заголовок на обложке моей книжки, как птица на лету подхватывает мошку. Мимо нас проходило немало пассажиров, чтобы взглянуть на нее. Но, видимо, она была углублена в свою хронику. Покончив с ней, она положила газету как раз между нами. Я поклонился и спросил, не позволите ли, сударыня, взглянуть на эту газету? Пожалуйста. Позволите предложить вам пока эту книжечку стихов? Отчего же? Это забавно? Я был немного смущен таким вопросом. Кто же спрашивает, забавен ли сборник стихотворений? Больше, чем забавно. Прелестно, изящно и художественно, ответил я. «В таком случае давайте». Она взяла книгу, раскрыла и начала просматривать ее, как будто с некоторым удивлением, показывавшим, что она нечасто читает стихотворения. По временам она казалась тронутой, по временам усмехалась, но уже не той улыбкой, какую у нее вызывала ее газета. «Нравится вам?» — неожиданно спросил я. «Да, но я люблю веселое. Самое веселое, я не сентиментальна». И мы разговорились. Я узнал, что она замужем за драгунским капитаном, который стоит со своим полком в Аяччо. Теперь едет к мужу. В несколько минут я догадался, что мужа этого она не очень любит. То есть любит, конечно, но сдержанно, как любит обыкновенно человека, который не слишком-то удовлетворил ожидания, возникшие в то время, когда он был женихом. Он таскал ее за собой из гарнизона в гарнизон по целой куче небольших скучных городов. О, каких скучных городов! Теперь он вызывает ее на этот остров. Это должно быть нечто ужасное. Нет, не всем жизнь улыбается. Она, конечно, предпочитала бы жить у родителей в Лионе, потому что там, в Лионе, она всех решительно знает. Но мужу пришлось отправляться на Корсику. Право. Министр совсем не милостив к ее мужу, хотя у него прекрасный формуляр. Тут мы перешли на тему, где лучше жить. «Вы любите Париж?» — спрашиваю. «О, сударь, люблю ли я Париж? Можно ли спрашивать?» И она заговорила о Париже с таким жаром, с таким энтузиазмом, с таким, можно сказать, алчным увлечением, что я не мог не подумать, вот где ее слабая струна. Она обожала Париж с неистовством затаённой лакомки, со всей отчаянной страстью провинциалки, с влюбленным нетерпением птицы, засаженной в клетку, и целый день любующейся на лес, который виднеется в окно из клетки. Она пустилась расспрашивать меня, задыхаясь от нетерпения. Ей хотелось узнать все, все в какие-нибудь 5 минут. Она знала по фамилии всех известных людей и еще массу таких, о которых я и не слыхал. «Каков собой Гуно? А Сарду? Ах, как я люблю его драмы! Как интересно, остроумно! Каждый раз, когда случится посмотреть его пьесу, я целую неделю опомниться не могу. Я читала также один роман Даде, Сафо. Знаете? Вы видали Даде? Какой он? А Золя? Если бы вы знали, как я плакала над его Жерминалем. Помните, там есть ребенок, который умирает в потьмах? Какой ужас! Я чуть не заболела. О, тут не до смеха. Я читала и Бурже, жестокую загадку. Знаете, у меня есть двоюродная сестра, которая совсем потеряла голову, когда прочла этот роман, до такой степени, что она даже написала Бурже письмо. Но я нахожу, что это уж чересчур поэтично. Я больше люблю смешное. Знаете вы Гревена? А как Лена? Дамала, Рашфора, говорят, он так умен, а Кассаньяк? У него, кажется, каждый день по дуэли. Спустя час времени ее расспросы начали иссякать, и, удовлетворив ее любопытство самым фантастическим образом, я, в свою очередь, начал болтать. Я рассказывал ей разные светские истории, говорил ей о парижском свете, о большом свете. Она слушала в оба уха всем своим существом. О, конечно, хорошее представление у нее получилось о парижских красавицах, о парижских знатных дамах. Тут были на каждом шагу любовные похождения, свидания, быстро одержанные победы, поражения на почве неудовлетворенной страсти. По временам она спрашивала: «Ой, неужели так бывает в большом свете?» Я только лукаво улыбался. «Ну еще бы! Только одни женщины среднего класса у нас ведут скучную и однообразную жизнь из уважения к добродетели, от которой никому ни тепло, ни холодно». И я принялся подрывать основы добродетели, не жалея на этой иронии, философии, шуток. Высмеивал с большой развязностью бедных дурочек, которые доживают до старости, так и не узнав самого лучшего, сладкого, нежного, обаятельного, что есть на свете, никогда не изведав восхитительного наслаждения от поцелуев в украдку, поцелуев долгих, горячих, а все потому, что вышли замуж за какого-нибудь олуха, который в своей супружеской сдержанности оставляет их весь век в неведении целого мира утонченной чувственности, целого мира тончайших ощущений и чувств. Потом я перешел на анекдоты. Отчасти из жизни отдельных кабинетов, рассказывала об интрижках, утверждая, что они известны всему свету. А постоянным припевом было молчаливое, скрытое одобрение по адресу случайной, внезапно вспыхнувшей любви. Любви потихоньку. Восхваление чувства, украденного мимоходом, как яблоко из чужого сада. И тотчас же после удовлетворения забытого. Наступала ночь, тихая и теплая. Пароход, подрагивая от своей машины, скользил по поверхности моря под необъятным сводом фиолетового неба, усеянного звездами. Молодая женщина давно уже примолкла. Дыхание ее было медленно, и иногда она вздыхала. Вдруг она встала. «Иду спать», — сказала она, протягивая мне руку. «Покойной ночи». Я уже знал, что на следующий день вечером она едет дилижансом, который идет из Бастии в Аяччо, через горы и бывает в пути одну ночь. «Покойной ночи, сударыня», — ответил я. Я тоже направился в каюту на свою койку. На следующий день рано утром я захватил для себя все 3 места в дилижансе. Там их всего 3. К Когда поздно вечером я усаживался в старенькую карету, отходившую из Бастии, кондуктор спросил меня, не уступлю ли я местечко одной пассажирке, даме. «Какая такая дама?» — отрывисто бросил я. «Дама, жена офицера, она едет в Аяччо». «Пожалуй, скажите ей, что я охотно поделюсь с ней местом». Она тотчас же появилась, объяснила, что весь день проспала, извинилась, поблагодарила и уселась. Карета представляла собой нечто вроде герметически закупоренного ящика, в который свет проникал только через двери. И вот мы заперлись в нем вдвоем, с глазу на глаз. Сперва лошади бежали хорошей рысью, но скоро мы оказались в горах. Через спущенные окна врывался свежий, сильный запах пахучих трав, тот крепкий аромат, который Корсика распространяет вокруг себя на таком большом пространстве, что моряки узнают ее далеко в открытом море. Это благоухание Корсики проницательно, как запах тела, как испарение, покрытое зеленью и пропитанное ароматами земли, которые отделяются от нее под горячими лучами солнца и разносятся по ветру, пробегающему по ней. Я начал снова свои рассказы о Париже. И она снова слушала меня с лихорадочным вниманием. Мои историки становились все более рискованными, все более коварно декольтированными. Я пересыпал их хитрыми, наполовину замаскированными намеками, теми словечками, которые зажигают кровь. Настала ночь. Низги не было видно. Я не видел даже белого пятна, в виде которого раньше представлялось лицо молодой женщины. Наружный фонарь кареты освещал только четверых лошадей, которые теперь шагом поднимались в гору. Иногда доносилось до нас журчание речки, прыгавшей вниз по камням. Оно несколько минут сливалось со звоном бубенчиков, но вскоре замирало позади нас. Осторожно продвинув ногу, я коснулся ноги соседки. Она не отняла ее. Тогда я замер в этом положении и, немного подождав, внезапно изменил тон. Заговорил о нежных чувствах, о страстном влечении. Наконец, я протянул руку и коснулся ее руки. Она и руки не отнимала. А я все говорил и говорил, все ближе склоняясь к ее уху, к ее устам. Уже чувствовалось возле моей груди, как бьется ее сердце. Да, несомненно, оно бьется сильным, ускоренным темпом, признак хороший. Тогда я медленно прильнул губами к ее шее, ведь я был уверен, что она в моих руках. Так уверен, что пошел бы на какой угодно пари. Вдруг она вздрогнула, как бы очнувшись от глубокого сна, так сильно вздрогнула, что я едва не отлетел в противоположный угол. И прежде чем я мог понять, в чем дело, прежде чем хоть одна мысль могла мелькнуть у меня в голове, я получил для начала 5 или 6 оглушительных пощечин, а затем на меня посыпались градом удары кулака, крепкого, словно отточенного кулака, и колотил он меня куда попало, в непроницаемой темноте, при которой я и защищаться-то от него не мог. Я тщетно пытался схватить ее за руки. Наконец, совсем не зная, как тут быть, я резким движением повернулся и подставил под эту бешеную атаку свою спину, а голову уткнул в угол. Должно быть, по звуку ударов она поняла этот маневр, вызванный отчаянием, но только вдруг перестала наносить мне удары. Через мгновение она уже была в своем углу, и оттуда послышались рыдания, всхлипывания. Так продолжалось не меньше часа. Я сел на прежнее место в страшном смущении и в беспокойстве. Хотел было говорить, но что сказать ей? Я не находил слов. Извиняться? Глупо. И что бы вы сказали на моем месте? Наверное, тоже ничего. Теперь она уже только плакала и время от времени глубоко вздыхала. Эти вздохи искренне меня трогали и сокрушали. Хотелось утешить ее, приласкать, как ласкают огорченных детей, просить прощения, встать перед ней на колени, но я не смел. Бывают же такие глупые положения. Наконец-то она успокоилась. И мы оставались каждый в своем углу, в полной неподвижности и глубоком молчании. А тем временем карета все катилась, по временам лишь останавливаясь для перепряжки. В таких случаях мы оба спешили закрыть глаза, чтобы как-нибудь не увидать друг друга при ярком свете фонаря конюшни, на мгновение освещавшего внутренность кареты. Потом дилижанс снова трогался в путь, и опять благоуханный воздух корсиканских гор обвивал наши щеки и губы и опьянял меня не хуже вина. Господи, вот-то славное было бы путешествие, если бы моя спутница не была такая дура. Но вот начал пробираться в карету дневной свет, бледный свет утренней зари. Я взглянул на соседку. Она притворялась спящей. Солнце, поднявшись из-за гор, осветило обширный, совсем синий залив, вокруг которого теснились громадные горы с гранитными вершинами. На берегу залива, прямо перед нами, белел город, еще покрытый ночными тенями. Тогда соседка приняла вид, будто просыпается, открыла глаза, порядочно покрасневшие, сделала движение ртом, как бы желая зевнуть, совсем будто после продолжительного сна. Немного замявшись и покраснев, она пролепетала: «Скоро мы приедем».
«Скоро, сударыня. Нам осталось ехать не более часа». Потом, продолжая как будто бы всматриваться вдаль, она снова заговорила:
«Утомительно, однако, провести целую ночь в карете».
«О да, спина дает себя чувствовать».
«Особенно после морского переезда».
«О да».
«Это Аяччо виднеется впереди?»
«Да, сударыня».
«Хотелось бы мне быть уже там».
«Это понятно». В голосе ее слышалось легкое смущение. Движения были как бы связаны, она, видимо, не знала, куда девать глаза. И тем не менее делала вид, будто ничего не помнит. Я восхищался ею. Каков, однако, инстинкт у этих грубиянок? Какие дипломаты!
Спустя час мы доехали. Перед бюро дилижансов стоял высокий драгун геркулесовского телосложения. Завидя карету, он начал махать белым платком. Спутница одним прыжком повисла у него на шее. Она поцеловала его, по крайней мере, раз 20, повторяя:
«Ты здоров? Как я спешила к тебе!»
Чемодан мой сняли с империала, и я хотел незаметно удалиться, когда она крикнула мне вслед:
«Как, сударь, вы уходите, не попрощавшись?»
«Сударыня», — пробормотал я не хотел быть помехой вашей радости. Тогда она обратилась к мужу:
«Милый, поблагодари хорошенько господина. Он был так любезен со мной во все время пути. Он даже уступил мне место в карете, хотя нанял ее для себя одного. Очень приятно иметь такого любезного спутника».
Драгун горячо пожимал мне руку и рассыпался в благодарностях. Молодая женщина с улыбкой на нас посматривала. У меня же, надо полагать, был приглупый вид.